Когда Женя проснулась, дети сидели за столом с картами в растопыренных пальцах. Младший Гришка сиял от счастья. Его приняли. Они играли в дурака на историю. Это придумала Надька. Проигравший рассказывал историю. Смешную, страшную, веселую, по заказу общества. Надька травила свою историю, затейливо и без тени правдоподобия выдуманную. Она рассказывала, как прошлым летом была на киносъемках в Испании и как ей дали лошадь, которая прежде выступала в корриде, но заболела нервным расстройством, и ее перевели на киностудию. Далее шла история ее взаимоотношений с лошадью, конюхом из этой конюшни и его дочкой, которая оказалась молодой цирковой наездницей. И ее Надю, эта самая Росита, даже хотела взять с собой на гастроли, потому что Надька учится в лучшей русской школе верховой езды и чемпион Москвы то ли по конному спорту вообще, то ли по какому-то отдельному виду этого аристократического спорта. Жене хотелось одернуть завравшуюся девочку, но, во-первых, Женя принципиально не воспитывала чужих детей, считая, что воспитывать детей должны родители, а не посторонние люди. Во-вторых, Надька врала все же очень забавно и как-то неординарно, и потому Женя только спросила из своего угла: «Надь, а в Испанию-то как ты попала? Я не расслышала». «Да я в испанской школе учусь. Зимой приехали испанцы к нам в школу, отобрали трех девочек для учебной программы. Мы думали, так, ерунда. Оказалось, не ерунда, а действительно, я и поехала». Потом ужинали бутербродами и простоквашей, и Надька не забыла о своем обещании. Надела на себя огромный плащ своей матери, резиновые сапоги и пошла в летнюю кухню мыть посуду. К утру дождь из сильного сделался не крупным, но безнадежным. Так острые заболевания переходят в хронические, от которых долго нельзя избавиться. Этот хронический дождь, похоже, действительно зарядил на сакральные 40 дней, то есть на ближайшую вечность. Надо было научиться жить под дождем, и Женя, преодолевая сонливость, велела всем как следует по погоде одеться и идти на станцию за хлебом. Надя, движимая не то альтруизмом, не то рационализмом, тут же предложила сходить самостоятельно. Чего всем-то под дождем мокнуть? Но каждый из ребят немедленно воскликнул: «И я!» И вопрос был решен. Пошли кучей. Деньги Женя дала почему-то Надьке, а сумку Сашке. Пришли к обеду промокшие и взволнованные. Надька, пока стояла в очереди за хлебом, узнала от местных старух, что в соседней деревне совершено убийство. И всю дорогу они обсуждали это преступление. И теперь до Жени, накрывавшей на стол, доносились клочки нового Надькиного повествования. На этот раз о психологии преступника. Она полагала, что если посадить во дворе того дома засаду, вроде как из тех натуралистов, которые за птичками следят и считают, сколько раз какая-нибудь синица червячков своим детям принесет, то непременно поймается преступник, потому что преступник всегда приходит на место преступления. Далее шла ее вставная новелла, как она 3 года тому назад таким образом поймала убийцу. Подробности Женя из соседней комнаты не расслышала, но кое-что уловила. В рассказе фигурировал фоторобот. Мужчина в темной куртке и барашковой шапке-ушанке и медаль, которую она получила за помощь в поимке преступника. «Поразительное дело», — размышляла Женя. «Мальчишки ведь тоже врут. Однако всегда по делу, чтобы избежать наказания, чтобы скрыть поступок, заведомо запрещенный. Честно же говоря, Надька была просто клад. Она все время придумывала занятия для всей команды. То вытаскивала с чердака какие-то старые игры своего старшего брата Юры, Однажды это была самодельная географическая карта здешних мест, и полтора дня все сидели и старательно ее перерисовывали, чтобы как только дожди кончатся, обследовать края, столь заманчиво изображенные Юрой. Потом три дня они играли в Надькину игру под названием «Планета». Каждый придумывал себе планету, народонаселение, историю. И Женя только диву давалась, до чего же талантлива эта маленькая врушка. Когда Женя невзначай похвалила ее, она, улыбнувшись мультфильмовской улыбкой рисованных игрушек, радостно сказала: «Это мой старший брат Юра придумал». На четвертый, кажется, день космических игр начались войны. Планета Тимофея объявила войну планете Примус, придуманной и принадлежащей Пете. Братья Саша и Гриша держали пока нейтралитет, но планета Юрна, произведенная от имени Надиного брата Юры и ее собственного, склонялась к сотрудничеству с Примусом, что ставило под сомнение благородный нейтралитет Жениных сыновей. До Жени доносились из большой комнаты обрывки дискуссий о летательных аппаратах, ракетах, звездолетах и прочей чепухе, и она особенно не вслушивалась, пока вдруг не расслышала Надькин голос, произнесший в наступившей вдруг тишине: «Тарелка эта НЛО называется. Подлетела к нашему огороду и зависла в воздухе очень низко. И три луча из живота выпустила, и они на земле соединились, и землю ну просто расплавили. Я сразу же закричала маме, мама выскочила, но тут они как раз лучи свои убрали и полетели вон за тот лес. Это позапрошлым летом было, а трава на том месте до сих пор не растет». И тут Женя вдруг страшно разозлилась. Вранье было хоть и безобидным, но все-таки отрава. Надо будет все-таки с ее матерью поговорить. Просто патология какая-то. Такая милая девчонка, но почему же она все время врет? Может, ее надо психиатру показать? Мамаша Надина, домовладелица, должна была приехать в субботу-воскресенье, и Женя решила, что непременно с ней поговорит. В пятницу утром дождь вдруг приостановился, потом подул сильный ветер и дул до самого вечера. И к вечеру сдуло с неба все тучи, и оно обнажилось. Сизо-стальное, чистое, с остатками угасающего заката. Молочница Тарасовна, обычно встречающая стадо у околицы, вела свою ночку по деревенской улице, остановилась возле Жениного дома и сказала ей: «Ну вот, пролилось все, теперь маленько поведрело». «А вы говорили, 40 дней?» — напомнила злопамятно Женя. «А кто ж его считает? Нам не ко времени сейчас дожито». «Никак». «На завтра-то 3 или сколько?» И Женя сообразила, что завтра может приехать хозяйка, и просила, чтобы Тарасовна оставила ей 5 литров. Утром следующего дня Надька увлекла всю компанию встречать мать к автобусу, и уже в 10 все стояли на остановке. Хозяйка Анна Никитишна, красная, с распаренным потным лицом и двумя огромными сумками, приехала ближе к обеду. Сашка с Тимошей несли, взявшие по ручке, одну кругло набитую сумку. За вторую было взялись Петя с Гришей, но не сдюжили, и несли ее Анна Никитична с дочкой, тоже поделив ручки. Она была широкой натуры, бывшая местная жительница Анна Никитична. Давно уже работала на хорошей должности в Москве, в УПДК. На ней лежал присмотр и обслуживание высших дипломатических чиновников по части уборки, стирки, стряпни. Штат у нее был сотня баб. Работа очень хлебная и очень ответственная. Ошибок там не прощали. Но Никитишна была умна, дипломатична и наверху имела защиту. Женя этих подробностей не знала, и потому была несказанно удивлена, когда дачная хозяйка стала распаковывать свои сумки, и весь стол покрылся продуктами неземного питания. Так что Гришка тут же высказался. «Космонавтская еда, да?» «Да, и питье». В железных баночках, в маленьких бутылочках и оранжевый порошок, из которого простым растворением водой происходил апельсиновый сок с газом.